Глава 4. Три сына Ноя. Сим, Яфет и Хам, родившиеся за 100 лет до потопа, первые спустились с гор на равнины, поселились здесь и убедили прочих людей, сильно боявшихся низин и неохотно спускавшихся с возвышенных мест вследствие опасения нового потопа, смело последовать их примеру. Равнина же, на которой они для начала поселились, называется Синаар. Когда же Господь Бог повелел им выделить из своей среды часть людей вследствие сильного их размножения и послать их на новые места, чтобы им не ссориться между собою, чтобы они, обрабатывая большее пространство земли, имели полный достаток в плодах, они по невежеству не повиновались Господу Богу и потому подверглись бедствиям и испытали результаты своей греховности. Когда же среди них значительно увеличилось количество молодежи, Господь Бог снова приказал им разделиться и расселиться. Они же и на этот раз ослушались повеления, так как с одной стороны полагали, что владеют всем своим имуществом не по благости Господней, а с другой были того мнения, что их собственная сила является причиной их настоящего благополучия. К этому неповиновению воли Господа Бога они присоединили еще предположение о злом умысле божества, которое будто бы побуждает их к расселению, чтобы тем легче справиться с ними. К такому дерзкому ослушанию относительно Господа Бога побудил их Немврод, внук Хама, сына Ноева, человек отважный и отличавшийся огромной физической силой. Он убедил их не приписывать своего благоденствия Господу Богу, а считать причиной своего благополучия собственную свою доблесть. Спустя немного времени Немврод стал домогаться верховной власти, будучи убежден, что люди только в том случае перестанут бояться Бога и отпадут от Него, если согласятся жить под властной защитой Его, Немврода. При этом он хвастливо заявлял, что защитит их от Господа Бога, если бы тот вновь захотел наслать на землю потоп. Он советовал им построить башню более высокую, чем насколько могла бы подняться вода, и тем отомстить за гибель предков. Толпа единодушно выразила желание последовать предложениям Немврода и стала считать повиновение Господу Богу позорным рабством. И вот они начали строить башню, не щадя рвений и усилий. Вследствие множества рабочих рук башня росла скорее, чем можно было бы раньше предполагать. Причем ширина ее была столь велика, что вследствие этого вершина ее не так бросалась в глаза зрителям. Строилась она из жженого кирпича, залитого асфальтом, чтобы вода не могла проникнуть в нее. Видя такое их безумие, Господь Бог, хотя и решил не губить их совершенно, несмотря на то, что они могли бы быть благоразумнее вследствие примера гибели прежних людей от потопа, однако посеял между ними распрю, сделав их разноязычными и тем самым вызвав среди них непонимание друг друга. А то место, где они построили башню, называется теперь Вавилоном, вследствие произошедшего здесь смешание языков, вместо которых раньше был один, всеми доступный. Евреи называют смешание Бабел. Об этой башне и смешании языков упоминает также Сивилла, выражаясь следующим образом. Когда все люди говорили еще на одном языке, некоторые из них начали строить страшной высоты башню, чтобы при помощи ее взойти на небо. Боги, однако, наслали ветры, сокрушили башню и при этом дали каждому из строителей особый язык. Отсюда и город стал называться Вавилоном. Относительно же так называемой находящейся в Вавилонии Синаарской долины, Гекатей упоминает следующее. Те из жрецов, которые спаслись, отправились в Синаар в Вавилонии, захватив с собой священные доспехи Зевса и Ниалия. Глава 5. В конце концов, люди, вследствие своего разноязычия, стали расходиться и расселяться повсюду по земле, кто куда попадал или куда кого привел Господь. так что вся суша, как внутренние центральные места, так и береговые полосы, покрывались населением. Явились также и такие люди, которые переправились на кораблях на острова и заняли их. Некоторые народы сохранили при этом свои прежние, основные названия. Другие их переменили. Третьи, наконец, приняли имена, по их мнению, более понятные своим новым соседям. Виновниками такого нововведения являются греки, так как с течением времени они стали искать особенной славы в том, что украшали разные племена названиями, свойственными им, самим грекам, и навязывали им свое собственное государственное устройство, как будто бы те племена были одного с ними происхождения. Глава 6. У сыновей Ноя были потомки, в честь которых лица, завладевшие какой-либо страной, называли ее население. У Ноева сына Яфета было 7 сыновей. Последние расселились, начиная с гор Тавра и Амана до реки Танаиса, а по Европе до Гагиры, занимая встречавшие по пути земли, до этого никем не занятые, и дали населению свои собственные названия. Именно родоначальником тех народов, которые теперь именуются у греков галатами, а вообще называются гомарейцами, был Гомар. Магог же положил начало тому роду, который от него получил название Магога, а ими, греками, именуются скифами. От сыновей Яфета, Явана и Мада произошли племена от Мада, Мадеи, называющиеся у эллинов медианами. От Явана произошло имя Ионии и всех греков. Павел положил начало павелийцам, которые современниками нашими именуются иберами. Масохенцы, родоначальником которых является Мосах, носят теперь название каппадокийцы, хотя существует еще указание на их древнее имя. По сей час у них есть город Мадзака, указывающий сообразительным людям, что таким образом когда-то назывался и весь народ. Фирос же назвал фирянами подвластное себе племя, имя которого греки переделали во фракийцев. Вот все эти народы ведут свое происхождение от сыновей Яфета. Из 3 сыновей Гомара Асхинас положил начало асханазейцам, которые называют теперь у греков ригийцами, Рифат – рифатейцами, ныне пафлагонийцами, Фаргам же – фаргамейцами, которых греки, кажется, называют фригийцами. У сына Яфета Явана было также 3 сына. Елисей, давший свое имя народу, которым он правил, это теперешние эоляне, затем Фарс, родоначальник фарсейцев. Так в древности называлась Киликия, доказательством чего служит следующее. Самый выдающийся главный город их носит название Тарса, причем они изменили в его имени букву Тау на Фиту. Хетим, наконец, завладел островом Хетимою. Он теперь именуется Кипром. Отчего все острова и большинство прибрежных пространств называются евреями Хетим. Доказательством верности моего сообщения служит один из городов на острове Кипр. Этот город до сих пор сохранил название Китиона, как именуют его те, кто переделал его имя на греческий лад. Причем таким образом имя его не особенно сильно отличается от слова Хетим. Столькими-то народами владели сыновья и внуки Яфета. Но раньше, чем мне вернуться к дальнейшему рассказу, на котором я остановился, я сделаю замечание, вероятно, новое для греков. В Писании все имена переделаны для удобства читателей на греческий лад, чтобы было сподручнее произносить их. Нам же такого рода типа названий кажется неподходящими, а потому у нас как формы, так и окончания слова остаются неизменными. Например, Ной – Ноюс называется у нас Ноэ, Нуэпсион, И такая форма проходит у нас по всему сочинению. Сыновья же Хама заняли область от Сирии, Амана и Ливанских гор вплоть до самого моря, овладев страною до океана. Впрочем, названия одних местностей совершенно утратились, других были изменены и искажены, в иных случаях до неузнаваемости. Лишь немногие сохранили свои названия в неизменном виде. Из четырех сыновей Хама имя Хуса не подверглось гибельному влиянию времени, потому что эфиопы, которыми он правил, до сих пор не только сами называют себя хусейцами, но и получают это название от всех жителей Азии. Равным образом сохранилось в памяти у всех также имя Местриян, потому что все мы, жители нашей страны, называем Египет Местрою, а египтян – Местреями. Фут населил Ливию и назвал по себе жителей страны путийцами. Равным образом в стране мавров существует река этого имени, о которой, как известно, упоминают, равно как и о прилегающей к ней стране, именуемой Футою, весьма многие греческие историки. Теперешнее свое название Ливия страна получила от одного из сыновей Местроима, Ливия. Несколько ниже мы приведем причину, по которой ее называют также Африкой. Ханаан же, четвертый сын Хама, поселился в области, ныне именуемой Иудеей, и назвал ее по своему имени Ханананеей. От всех их, то есть от сынов Хама, произошли сыновья. У Хуса их было шесть, из которых Саба положил начало сабинянам, Эвиль – эвилейцам, ныне именуемым гетрулами, Сабафа – сабафейцам, последние называются у греков астрабарами. Сабакафа положил же начало сабакафинейцам. Регм был родоначальником регмян и имел двух сыновей, из которых Иудат положил начало иудадеянам, западноэфиопскому племени, и дал ему свое имя, а Саба – Сабеем. Немврод же, сын Хуса, остался у вавилонян и завладел, как у меня было показано уже выше, там престолом. У Местроима было восемь сыновей, которые все заняли землю от Газы до Египта. Но страна эта сохранила лишь название Филистеи от имени сына Ханаанова Филистея. Область последнего греки именуют Палестиной. Об остальных же сыновьях Местроима, Луидииме, Энеметииме и Лабеииме, который поселился в Ливии и назвал страну по своему имени, Онидииме, Феросиме, Хеслеме и Хефтроиме, нам неизвестно ничего, кроме имени. Так как эфиопская война, о которой мы будем говорить ниже, принесла окончательную гибель их городам. У Ханаана также были сыновья. Сидон, который основал в Финикии город того же имени, поныне называемый греками Сидоном, Амафий жил в Амафе, которая и теперь еще именуется так туземцами, тогда как македоняне называют ее по имени одного из своих эпигонов – Эпифанию. Арадий занял остров Арад, Арукей же Аруку на Ливане. О семи же остальных сыновьях не сохранилось в священных книгах ничего, кроме имен. Хитея, Иевусея, Амарея, Гергесея, Эвея, Осиниея и Самарея. Дело в том, что евреи по следующей причине совершенно разрушили их города. Когда после окончания потопа земля приняла опять свой прежний вид, то Ной начал ее обрабатывать и насаждать на ней виноградники. После того, как плоды в свое время созрели, он приступил к сбору их и нашел годное для употребления вино. Принеся Господу Богу жертву, он выпил вина. Опьянев от него, Ной впал в сон и лежал обнаженным в полном беспорядке. Увидев его в таком положении, младший сын Ноя с насмешкой указал на это своим братьям, которые, однако, прикрыли отца. Когда Ной узнал об этом, он благословил двух других сыновей своих, а Хама, хотя и не проклял вследствие столь близкого родства с ним, но зато проклял его потомков. Таким образом, в то время как все прочие избегли проклятия, сыновей Ханаана постиг гнев Божий. Об этом мы расскажем ниже. У Сима, третьего сына Ноя, было 5 сыновей, потомки которых населили Азию, начиная от Евфрата и до Индийского океана. Элам оставил после себя эламейцев, родоначальников персов. Ассур воздвиг город Нин и дал имя подданным своим ассирийцам, которые достигли необычайного могущества. Арфаксад же назвал нынешних халдеян арфаксадейцами, так как он правил ими. Арамейцами владел Арам. Греки называли их сирийцами. Родоначальником нынешних лидийцев, которые тогда именовались лудейцами, был Луда. У Арама было 4 сыновей. Ус основал Траханиту и Дамаск, находящиеся в середине между Палестиной и Килисирией. Ус положил начало Армении. Гафер является родоначальником бактрийцев. Мис – мисонейцев, страна которых у наших современников называется Спасин-Хараксом. От Арфаксада произошел сын Сала, а от последнего – Евер, по которому иудеи древности назывались евреями. Евер же породил Иукту и Фалега. Фалега называли так, потому что он родился во время раздела мест проживания, ведь евреи называют отделение Фальгапа. У Иукты, сына Эвера, были сыновья Эльмадат, Салеф, Азермов, Ирай, Эдарам, Эзил, Декла, Ивал, Авимаил, Савей, Афир, Эвеласт и Обав. Все они населяют местности от индийской реки Кефина до примыкающей к ней страны Серов. Этого будет достаточно о сыновьях Сима. Теперь же я поведу речь об евреях. У Фалика, сына Эвера, был сын Рогав, а у последнего Серуг, у которого родился сын Нахор, от него Фар. Последний был отцом Авраама, который является 10-м потомком Ноя, и родился 992 года спустя после потопа. Фар родил Авраама на 70-м году своей жизни, а Нахору было 100 лет, когда у него родился Фар. Нахор же родился у Серуга, когда последнему было 132 года, а Рогав стал отцом Серуга на 130-м году жизни. В таком же возрасте Фалик имел Рогава. Эвер родился на 134-м году жизни Фалика. Сам же он родился у Салы, когда тому было 135 лет. Последний же родился у Арфаксада, когда тому было 135 лет. Арфаксад был сыном Сима, родившимся у последнего 20 лет спустя после потопа. У Авраама были братья Нахор и Аран. Из них Аран умер в Халдее, именно в городе Ури, называемом Халдейским, оставив после себя сына Лота и дочерей Сару и Мельху. Могила его показывается до сих пор. На племянницах своих женились Нахор и Авраам, первый на Мельхе, второй на Саре. Так как Фар возненавидел Халдею вследствие печали по Аране, то все члены семьи переселились в область Месопотамскую, Хааран. Тут же сыновья похоронили и Фара, умершего по достижению 205-летнего возраста. Дело в том, что теперь уже жизнь людей стала понемногу убавляться и сокращаться. И это продолжалось до рождения Моисея. После него, по постановлению Господа Бога, сроком жизни является 120 лет. Такого возраста достиг и Моисей. У Нахора родилось от Мельхи 8 сыновей. Укс, Ваукс, Камуил, Хазат, Азав, Фельда, Ильдедав и Вафуил. Это были законные дети Нахора. Тавей же, Гаам, Тава и Мах родились у него от наложницы, Румы. У Вафуила, законного сына Нахора, родились дочь Ревека и сын Лаван. Глава 7. Не имея прямого потомства, Авраам усыновил Лота, сына брата своего Арана и брата жены своей Сары, и покинул имея отроду 75 лет, Халдею, чтобы по приказанию Господа Бога направиться в Хананейскую землю. В ней он поселился и ее же оставил своим потомкам. Он был человеком необыкновенно понятливым во всех отношениях, отличался большой убедительностью в речах своих и порядочностью в обращении. Выделяясь поэтому среди других и пользуясь между ними большим почетом вследствие своего добродетельного образа жизни, он пришел к мысли, что настало время обновить и изменить присущее всем его современникам представление о Господе Боге. Таким образом, он первым решил объявить, что Господь Бог, создавший все существующее, един, и что все, доставляющее человеку наслаждение, даруется его милостью, а не добывается каждым из нас в силу собственного нашего могущества. Авраам вывел все это из созерцания изменяемости земли и моря, солнца и луны и всех небесных явлений. Ибо, так рассуждал он, если бы всем этим телам была присуща собственная, самостоятельная сила, то они сами заботились бы о сохранении порядка между собою. Но так как этого-то в них как раз и нет, то очевидно, что они полезны нам не в силу своего собственного присущего им могущества, но вследствие власти повелевающего ими, которому одному подобает воздавать честь и благодарность. Когда вследствие всего этого халдеи и прочие жители Месопотамии восстали против Авраама, он решил выселиться. Занял по воле и при помощи Господа Бога Хананейскую землю. Остановившись тут, он воздвиг Господу Богу алтарь и принес ему жертву, не называя его, впрочем, по имени, ибо Рос упоминает о нашем патриархе Аврааме, выражаясь при этом следующим образом. В 10-м поколении после потопа жил среди халдеев справедливый и великий человек, опытный в астрономии. Гекатей же не только вскользь упоминает о нем, но оставил целое специальное о нем сочинение. Николай из Дамаска так выражается о нем в 4-й книге своей истории. Авраам правил в Дамаске, прибыв в качестве чужеземца с войском из так называемой Халдеи, страны, лежащей выше Вавилонии. Спустя короткое время он выселился со своим народом в страну, которая тогда именовалась Хананеею, а теперь Иудеею. Там размножились потомки его, о которых я в другом месте буду распространяться подробнее. До сих пор еще имя Авраама пользуется большой известностью в области Дамаска. И теперь еще показывается там деревня, названная по его имени обиталищем Авраамовым. Глава 8. После того, как несколько времени спустя голод постиг Хананею, а Авраам узнал, что египтяне живут в полном довольствии, он порешил отправиться к ним, с одной стороны, желая воспользоваться их избытком, а с другой же для того, чтобы поучиться у тамошних жрецов науке о божествах. При этом он решил стать их последователем, если бы нашел их взгляды правильнее своих, или, в противном случае, преподать им лучшие данные. Но так как он вез с собой и Сару, и боялся ввиду безумной слабости египтян к женщинам, чтобы фараон, вследствие красоты его жены, не решил погубить его, он придумал следующую хитрость. Выдавая себя за брата Сары, он побудил и ее согласиться на это, так как это де полезно им обоим. Когда же они прибыли в Египет, то все случилось так, как предполагал Авраам. Весть о красоте его жены быстро разнеслась, вследствие чего и царь египетский, неудовлетворенный одним о том рассказами, сгорая желанием увидеть ее лично, возымел намерение овладеть Сарою. Но Господь Бог воспрепятствовал исполнению его гнусной страсти, наслав на него болезнь и расстройства в делах. Когда же фараон принес очистительную жертву для отвращения гнева божества, то жрецы заявили ему, что это несчастье постигло его вследствие его желания изнасиловать жену чужестранца. Испугавшись этого, фараон стал расспрашивать цару, кто она такая и кто приехал вместе с нею. И когда он узнал всю истину, то он стал извиняться перед Авраамом, говоря, что, считая ее за его сестру, а не за жену, он старался снискать ее благоволение с тем, чтобы вступить с ним в родство, а не для того, чтобы оскорбить ее своей страстью. Затем он одарил его богатыми подарками и сблизил его с самыми учеными египтянами. Вследствие всего этого еще более распространилась молва о добродетели, присущей Аврааму. А так как египтяне вследствие различия в своих обычаях глумились друг над другом и постоянно из-за этого враждовали между собой, то Авраам стал ближе сходиться с ними, знакомиться с их мировоззрением и доказывать затем всю пустоту и полную несостоятельность последнего. Этим он, благодаря частным сношениям, заслужил их уважение, как человек весьма выдающийся и необыкновенный, который не только обладает даром правильно мыслить, но и убеждать людей в чем угодно. Затем он преподал им арифметику и сообщил сведения по астрономии, в которых египтяне до прибытия Авраама были совершенно несведущи. Таким образом, эти науки перешли от халдеев в Египет, а уже оттуда к грекам. По прибытии в Ханаан Авраам поделился с Лотом страною, ввиду того, что пастухи стали ссориться из-за пастбища. Окончательный выбор местности он вполне предоставил Лоту. Сам он взял на себя отвергнутую Лотом нагорную страну и поселился в городе Хевроне, который на 7 лет древнее египетского города Танида. Лот же занял низменность около реки Иордан, недалеко от города Садомитян, который в то время еще был цветущ. А теперь, по решению и гневу Божьему, стерт с лица земли. Причину этого последнего обстоятельства я приведу в свое время. Глава 9. В то время, когда ассирийцы властвовали над Азией, дела у садомитян были в цветущем положении, так как с одной стороны богатства их умножились, а с другой у них было много юных воинов. Страна их находилась во власти 5 царей – Валасы, Варсы, Синовара, Симовора и правителя Валенцы. Каждый из них имел свой собственный удел. На них пошли ассирийцы войною и, разделив свое войско на 4 части, над которыми были поставлены по 1 военачальнику, осадили их города. Когда же в происшедшей затем битве ассирийцы остались победителями, то наложили дань на садомитских царей, и таким образом последние были им подвластны и платили наложенную на них дань в продолжении 12 лет. На 13-м же году они восстали, а ассирийцы снова пошли на них походом. Причем командование над ними было в руках Амарапсида, Ариуха, Ходоламора и Фадала. Последние разграбили всю Сирию и уничтожили потомков гигантов. Затем они направились против Содома и расположились лагерем в долине, носившей название «Асфальтовые ключи». В то время тут находились колодцы. Теперь же, после уничтожения города садомитян, вся эта долина обратилась в озеро, носящее название «Асфальтового». Об этом озере мы, впрочем, расскажем подробно несколько ниже. Когда дело дошло у садомитян до столкновения с ассирийцами и произошло сильное сражение, многие из первых пали, а прочие были взяты в плен. В числе последних находился и Лот, явившийся к садомитянам в качестве союзника. Глава 10. Когда Авраам узнал об их поражении, то на него напал страх за его родственника Лота, и он почувствовал также сострадание к садомитянам, друзьям своим и соседям. Решив поспешить к ним на помощь, Он тотчас исполнил это. Подступил и напал около 5 часа ночи на ассирийцев у Дана, так называется один из истоков Иордана. И, предупредив возможность им ассирийцам вооружиться, одних убил, в то время как они, не предвидя нападения, спали, а других, которые хотя и не спали, но не были вследствие опьянения в силах сражаться, обратил в бегство. Авраам же преследовал их, пока, наконец, на другой день не согнал их в город Ову в области Дамаска. Чем он доказал, что победа зависит не от численности или скучности войска, а что мужество и храбрость сражающихся может справиться со всяким количеством противника. Он одержал победу над столь большим войском врагов, имея при себе лишь 380 слуг и 3 друзей. Те из противников, которым удалось спастись бегством, должны были уйти с позором. После того, как Авраам спас пленных содомитян, которые попались в руки сирийцев, и в том числе родственника своего Лота, он мирно возвратился домой. Царь же Содома вышел к нему навстречу до того места, которое называется Царской равниной. Здесь принял Авраама царь города Салимы Мельхиседек. Имя последнего означает «праведный царь», которым все его и признавали, так что он по этой причине был и служителем Господа Бога. Салим уже впоследствии назвали Иерусалимом. Этот Мельхиседек радушно принял людей Авраама и доставил им жизненные припасы в огромном количестве. Во время пиршества же он начал прославлять самого Авраама и восхвалять Господа Бога, который даровал тому победу над врагами. Когда же Авраам предложил ему 10-ю часть добычи, то он принял этот подарок. В это время царь Содомитян стал уговаривать Авраама оставить за собой добычу и выдать ему только тех людей, которых он отбил у ассирийцев. Авраам, однако, отказался от этого, говоря, что не желает себе из той добычи никакой выгоды, кроме той, что уже послужила его людям в пищу, и небольшую долю каждому из тех, кто участвовал с ним в походе союзников своих. Они назывались Эскол, Энир и Мамвр. Похвалив Авраама за такую добродетель, Господь Бог сказал: «Тебя не минует награда, которую ты достоин за совершение такого благородного поступка». Когда же Авраам ответил, что к чему ему послужит такая награда, раз он не имеет потомства, у него тогда еще не было детей, Господь Бог возвестил ему, что у него будет сын, и от него произойдет такое великое потомство, которое по численности своей будет равно звездам. Услышав это, Авраам принес Господу Богу жертву, как это им самим повелено. Форма жертвенного приношения же была следующая: 3-летнюю тёлку, 3-летнюю козу и такого же возраста барана он разрезал, по велению Господа Бога, на части, а голубя и горлицу он принес в жертву неразрезанными на части. Затем, раньше, чем был воздвигнут алтарь, налетели хищные птицы, привлеченные кровью, и раздался глаз Божий, возвестивший, что у потомков Авраама будут в продолжении 400 лет дурные соседи в Египте, но что потомки, испытав от тех много горя, затем одержат верх над своими врагами и, подчинив себе хананейцев, с оружием в руках овладеют их страной и городами. Авраам жил вблизи дуба Агиг, такая есть местность в Хананее и вдалеке от города Хеврона. Так как он был огорчен бесплодием жены своей, то стал умолять Господа Бога даровать ему дитя мужского пола. Предвечный же повелел ему успокоиться, ввиду того, что все прочие дела его со времени выхода его из Месопотамии приняли отличное направление, и у него будут и дети. Сара же побудила, по велению Господа Бога, одну из своих рабынь по имени Агарь, по происхождению египтянку, к сожительству с ним, в надежде, что Авраама будут от нее дети. Забеременев, эта рабыня возымела смелости обходиться с Сарою нагло и дерзко, ввиду того, что надеялась передать главенство в доме ребенку, который должен был у нее родиться. Когда же Авраам передал ее Саре для наказания, то Агарь, не ожидая такого позора, предпочла убежать и начала умолять Господа Бога сжалиться над нею. И вот, когда она шла по пустыне, то перед нею предстал ангел Божий с повелением вернуться к своим господам, так как жизнь ее устроится лучше, если она сама будет скромна. Теперешнее же бедственное положение ее является результатом ее собственного, неблагодарного и дерзкого отношения к госпоже ее. При этом ангел присовокупил, что если она ослушается Господа Бога и пойдет дальше, она погибнет. Если же вернется назад, то станет матерью сына, который впоследствии будет царем той земли. Послушавшись этого совета и возвратясь к господам своим, Агарь получила прощение и вскоре затем родила Измаила, то есть Богом услышанного, вследствие того, что предвечный внял ее мольбам. Этот ребенок родился у Авраама, когда последнему было уже 86 лет. Когда же он достиг 99-летнего года своей жизни, то Господь Бог явился Аврааму и объявил ему, что у него будет сын, также и от Сары. При этом он повелел ему назвать ребенка Исааком и указал на то, что от него произойдут великие народы и цари, которые путем войны завладеют сею Хананеею от Сидона до Египта. При этом Господь присовокупил, что он желает, чтобы имеющееся произойти от него племя не смешивалось с другими народами и подверглось обрезанию, которое должно производиться на восьмой день после рождения ребенка. О причине этого нашего обрезания я поговорю в другом месте. Когда же Авраам стал расспрашивать также и об Измаиле, останется ли он в живых, то Господь объявил, что он будет долговечным и сделается родоначальником великих народов. Вознеся за это благодарение Господу Богу, Авраам немедленно приступил к обрезанию самого себя. Равным образом этому подвергли себя также все его домашние и сын его Измаил, которому в то время было 13, тогда как Аврааму 99 лет.